что говорит, что у духовного учителя судит по его ученикам. Вот. Я думаю, что у нас достаточно замечательная стадия в Боге, о которой можно было рассказать. И, в принципе, вот я сам бы вот мог начать эту тему с рассказа о таком теме, как Гарука. Я не знаю, наверное, все его здесь, ну, основная часть знает, да? Во всем случае, может, те, кто были на московском фестивале санскрита, должны его знать. Очень замечательный тренер, он очень смиренный, он очень всегда верит в наставления, в указания духовного учителя. Вот. И буквально вот в последний марафон с ним произошла такая история. Может быть, пока что рассказывает.
Ну, конечно, я могу ее рассказать. Но вообще, так вот получается, что поскольку я живу в Вашине, в Москве, то я могу вот, рассказать историю не только дороги, но и других предметов, и других ядов, поскольку так вот, как бы через нас вот все вращается. Но прежде чем вот рассказать историю о дороге, я вот как раз хотел бы добавить, что действительно мы иногда не имеем почему-то веры в наставление духовного учителя, а на самом деле это очень важно. И вот я сам сколько раз на Санкт-Киртане в этом убеждался, что стоит только вспомнить у духовного учителя или его наставление, что все-таки не отличное. Духовный учитель, он наставление не отличное. Так вот, и это имеет очень большую силу, на самом деле. Это очень такое, имеет большую такую энергию. Вот, и я могу просто много тоже так сказать, пример привести. Поэтому на самом деле вера в духовного учителя это действительно очень важно. И вот на примере дороги я тоже как раз стоит вот только действительно, у нас нет веры, вот в чем наша беда. Мы почему-то вот до сих пор часто думаем, что ну ладно, я так уже не буду удивляться. История дороги. Она вот такая. Он уехал на марафон, распространяет книги по поселкам, где добывают алмазы, золото. И он поехал туда готовить место. Он собирался там выступать вместе с Нардешвапу, и он поехал туда готовить место задолго до марафона, там за две недели. Вот. И во время марафона, первого марафона, он заехал в один поселок, называется Анабар. Он заехал в этот поселок и договорился с председателем артели ГОКа, горнодобывающего комбината, о записи людей на книге. И как только он получил разрешение, он пошел записывать по домам. Потому что там только по домам можно записывать. И он зашел в первую дверь, буквально вот в первую дверь, когда он постучался, вышел местный милицейский. Действительно демоничная личность. Так вот, этот милиционер оказался страшным демоном. Вот, и как только он увидел книги, он завел его сразу в комнату и начал допытывать, кто он, откуда, забрал его документы. И стал даже бить сразу. Сразу стал его бить и сказать, и начал говорить ему такие оскорбительные вещи. И сказал, что пока я живой, здесь книги распространяться не будет. Вот такой демоничный человек попался. Дорога, конечно, испугался на шутку. Вот. Его этот милиционер отправил там через своих помощников в одно общежитие, чтобы он там переночевал. Хотя он сразу хотел его отправить в тюрьму, ну, в местную, садить там. Но его уговорил там помощник председателя ГОКа, чтобы он хотя бы ночь переночевал там, а утром выяснил его судьбу. И вот он ночевал в одной комнате в общежитии, и все не мог заснуть. И на самом деле он потом рассказывал, что он вообще так испугался, что даже не мог вспомнить о Кришне, там, духовном учителе. Но он помнил-то, но вот он рассказывал, что он очень сильно испугался. И он предчувствовал, что ночью к нему придут, не дожидаясь утра. И действительно, ночью к нему там ворвались, и этот демон хитрый оказался, он не первый зашел, он как боялся, что его Гарука может ударить. Он сначала запустил помощника, а потом сам зашел. И вот. И значит, он там, как только он вошел, он стал его бить. Вот, очень демоничная личность.
То есть он пьяный был, да?
Нет, я не знаю, пьяный или не пьяный, но вот он рассказывал, что он такой свирепый, пьяный, да? Просто он предположил потом, что, видимо, где-то в тюрьме он уже встречался с преданными, и Кришна его, он, видимо, проучил, поскольку он там тоже их оскорблял. И вот с тех пор он, видимо, возненавидел, поскольку он сразу узнал преданных. Он сразу стал выискивать Кантималу, нашел, порвал Кантималу, вот, схватил четки у него и обмотал вокруг шеи два раза и стал его душить. Вот. И тут Дарука стал уже молиться духовному учителю. Вот. И такая мысль, он рассказывал про него, что, ну, что вот хоть четки начитан духовным учителем, и стул сильно оставлю, вот, тело благоприятно стоит. Вот. Но в этот момент он, значит, перестал его душить, потому что уже, как он рассказывал, или так понял, воспринял, увидел его ошибку. Увидел ошибку, значит, и стал искать, чем бы его отрезать. Но ничем он не смог его отрезать, значит, но когда он искал, он увидел там кипятильник, в котором он кипятил воду, чтобы говорить напиток. Он схватил этот ковш и стал приближаться к нему. А Дарука, которого держал помощник председателя Гока, вырвался и выбежал из комнаты. Вот так вот удалось ему вырваться и убежать из комнаты. Вот. Единственное, что он успел одеть, это только туфли. Вернее, схватить туфли и потом ходить.
Кто убежал?
Помощник? Дарука, Дарука. А помощник его держал, но, кстати, не удержал его, он выскользнул и убежал в дверь. И вот он выбежал из этой гостиницы и побежал сквозь там какую-то тайгу. И за ним погнались, но не смогли его догнать. А температура была минус 40, вот, по ночам даже выше. А он выбежал в такой футболке. И так футболку подарил, он пробыл 5 часов, в общем, на морозе. Но потом, как выяснилось, что температура была уже не минус 40, а минус 20. Вот, Кришна и, видимо, духовный учитель как-то помог ему через параматы, потому что температура упала до минус 20, поднялась вернее, а была минус 40. А при минус 20 человек может не замерзнуть, если он будет двигаться. Там потом рассказали. И вот он там 5 часов ходил по тайге, не ходил вернее, ну, сначала ходил, а потом он спрятался за лодку, прислонную там, какой-то избушке, которая была забита. Потом он спрятался для него от ветра. Вот, и все повторял джапу. Вот. И потом он рассказал, что, конечно, он понимал, что это как, испытание Кришны. Вот, и он, и что это он страдает, ну, как бы из-за Кришны, из-за духовного учителя, и поэтому ему было не тяжело это все перенести. И утром, когда он вернулся тихо в гостиницу, он позвонил этому помощнику, председателя Гока, который к нему благосклонно относился. И он так ему по телефону сказал, я сейчас приеду, только ты никому не говори. Он приехал на машине, увез его в аэропорт, и все время, пока он увез его в аэропорт, там, он все спрашивал, его, ну хорошо, я понимаю, там, проповедь, духовный учитель, книги, духовная жизнь, все хорошо. Но зачем ты сюда приехал? Он все удивлялся, вот, почему к ним приехал. И рассказывал, что этот демон, он всю деревню, весь поселок держит в страхе. И все его боятся, никто не может выписать. Ну, пожалуйста, потому что он сам как бы управляющий этот орган в поселке. Вот. И все никак не мог понять, довез его до аэропорта, и он оттуда уехал. Но Дарука рассказывал, что этот демон наверняка увидел его потом по телевизору, поскольку он только приехал, Дарука, он его и морочнял видеорекламе по телевизору, его потом постоянно показывали, где он появляется и демонстрирует руки по телевизору. И вот Дарук говорит, ну, наверняка он, потому что он был привязан смотреть телевизор, наверняка он видит. И Мараш тоже, наверное, с этой целью сделал рекламу. Может быть, представить его реакцию, когда он видел. Вот такая история. А когда Гуру Махараш услышал эту историю, он очень как-то вообще удивленный. И тоже как бы переживал потом за Даруку. И все время потом шутил над ним. Говоря, что ну как, не собираешься снова две пути на морозе 5 часов стоять. Такая действительно чего? Серьезная история.
Кстати говоря, Махараш, когда я там произвел, они там сидели, спросили, что Прабху там сидел, потом она сам. Они сидели как раз и рассказывали, и что-то там историю марафона это пересказывали. Махараш сидел, точнее, с Прабху и Прахлана сами. Они сидели в таком экстазе, пересказывали эту историю о дороге. Историю марафона. Вот это вот. А так она и называлась. История марафона 94-93. Она такая самая такая мощная история.
Не
и
там
Прахлана нам сами вот такой был, как так? Это все это сам спрашивает, так удивлялся, там все сидели. Да, говорит, вот такое, такая личность. Они в таком стадии рассказывают такую историю.
Да.
Махарадж был на самом деле очень доволен дорогой. Это не знаю как.
И вообще...
Я не знаю, что он не смог прийти.
Да,
очень здорово.
Вот я тоже... Конечно, мы должны вот распространять книги. И вот на самом деле меня, например, очень рад, что многие ученики распространяют книги. Потому что это очень удовлетворяет духовного учителя. Но даже если мы не можем делать больших результатов, все равно духовный учитель доволен. Я вот сколько раз убеждался, так увидел, услышал, как он говорит, что на самом деле не результаты, так сказать, хотя это тоже может достать большое удовольствие, а усилия учеников, которые они прилагают. Вот. И он очень доволен. Даже когда просто вот ученики прилагают усилия, он очень доволен. Я вот могу рассказать историю про Вадуту Чанду. Вот если кто не знает, знаете, вот кто живет в Москве, они знают. Это очень смиренный преданный такой. Лишнего слова никогда не скажет. Он молчаливый, вообще, воплощенность молчаливости. Но и когда заходит речь о Кришне, он может говорить, задыхаясь и захлёбываясь.
Кстати говоря, я хочу сказать, что история Вадуты Чандры и его преданного служения, она немножко похожа на историю преданного служения Гуру Махараджа.
Да,
то есть я помню, когда он приехал в Москву, он сначала попал на кухню, мыть посуду, ну так же, как Гуру Махарадж. Потом он некоторое время был дежурным, потом стал распространять книги, но больших результатов не показывал, и его сделали поваром, точно так же, как Гуру Махарадж. Вот, но он был поваром, он все время выходил распространять книги, и в конце концов он...
Ну вот я как раз и хочу это все рассказать. Значит, поскольку он не мог много распространять, его постоянно опять отправляли на кухню. Вот. И каждый раз, когда приезжал Гуру Махарадж, он на дашне просил Гуру Махараджа дать ему благословение, чтобы он занялся санкиртаном. А Гуру Махарадж так спрашивал, а ты разве не на санкиртане? Что опять на кухне, и так сочувствующе улыбался. Вот. А он так опускал голову. Ну, я просил благословения. И, в общем, потом его опять переводили в санкиртан. И опять у него не было результата. И опять его отправляли на кухню божеств, там, в общую кухню. Вот. И недавно, вот, когда во время марафона, его опять сейчас в санкиртан перевели. Он сейчас опять в санкиртан. Когда за первую неделю он расстоял 30 комплектов, вот. И Лимарадж сказал духовному учителю, что вот у Авадуты Чандры пошли книги. Он так обрадованно и удивленно спросил, вот воскликнул Риллы, и он был в таком экстазе, Гуру Махарадж, это нужно было видеть, что он очень удовлетворен, когда вот ученики стараются подходить. Просто видно.
Да, вот я. Но на самом деле фанатик. Вот я слышал просто вчера вот, с Махапракашем, когда шли, рассказывал. Такой, я вот, к Чакшу Прабху подошел, когда ну, мы были, ну, там, попросили благословения и прочее. И он ну, попросить его благословения там, он попросил, чтобы помолился как-то так. И он наставление какие-то. И он это самое спрашивает, а кто это был учитель? Я говорю, вот Миранджа с вами. Он говорит, о, это фанатик, великий фанатик санкиртана. Это мы вчера как раз. Это для меня было вообще удивительно, как, потому что на самом деле мы с Махапракашем говорили так вчера. Вроде в лекциях таких особо нет, он так не говорит, постоянно распространяет эти книги там.
так не делай такого особого эффекта, там, ну, где философия, там, знание Кришны и прочее. Но вот именно вот такое, что прям... А такие преданные, действительно, они вот видят, как Фернандо, действительно, вот эти лидеры Санкиртана, они как раз видят друг друга, они знают, какие проблемы или какие отношения, и они с Махараджи просто, как они общаются друг с другом. Когда это самое Яги Пуруша, эту историю, не знаю, кто мне это рассказывал, показывал, они сфотографировались уже вдвоем, Рахинси Дабрабу и это самое Гуру Махарадж.
А, да.
Это ты рассказывал, да, по-моему? Они говорят, ну как, Яги Пуруша подходит к Рахинси Дабрабу, говорит, ну как? Вот не правда?
Фотография, значит, изображающая Гуру Махарадж и Рахинси Дабрабу. Рахинси Дабрабу смеется, да, ну, такая улыбка, широкая и, ну, вообще, а Гуру Махарадж просто так вот улыбается. И когда Яги Пуруш подошел к Рахинси Дабрабу, Гуру Махараджу и сказал, ну как вам фотография, нравится? Покажи, если она
нет, нет, он сказал, не правда ли, что это как солнце и луна?
А, да, не правда ли, как солнце и луна. Вот. А Рахинси Дабрабу сказал, да нет, я тут вообще сумасшедший. Вот ваш Гуру Махарадж, это да. А когда он подошел к Гуру Махараджу, Гуру Махарадж сказал, нет, не как солнце и луна. А как Солнце и Плутон. А, как Солнце и Сатурн, да. И смирение такое.
Да, и вот когда действительно они чаще говорят, о, это так говорит, очень величайший фанатик Санкиртана. И когда он рассказывает такие истории про Санкиртана, когда мы просто тоже на Даши просили его рассказать, ну, как истории различные. Он рассказывал там о том же Бхакти Джеке, он говорит, пересказывал эту историю, но все ее знают эту историю. Как там с Махараджем связанное о Бхакти Джеке. Он и так рассказывал в таком экстазе, это просто надо было увидеть, как он.
А вы же ее расскажете.
Так и, наверное, все слышат это о Бхакти Джеке.
О Бхакти Джеке, да, все знают.
О Бхакти Джеке. История такая, что когда Махарадж, когда он же распространял книги, да, он был. И потом, в конце концов, ему в 77-м году, это в конце в августе, июне, ему уже сказали, что на самом деле GBC его, сказали, что на самом деле ты уже это самое, это не самое важное распространять самому книги, важно, чтобы ты сам должен готовить других, чтобы другие распространяли книги. И так получилось, что он все отнекился, нет, нет, и в конце концов, его в сентябре, в августе уже сказали, все, ты будешь уже это самое. Вот тебе Бхатмачари новые, и ты должен их готовить, учить санкиртане, ты должен распространять книги. Учить их распространение книг. И Махарадж все-таки вот остальное, что делает, он все-таки указание там вместе духовно учитель. Ему сказали, что на самом деле Шрила Прабхупада очень хотел духовно учитель, чтобы увеличилось распространение книг, и не то, чтобы лично вот сам распространял, чтобы другие тоже могли распространять книги. И так далее, что ему Харбор, город такой, Хавар, что-то такой-то город, я забыл. И ему дали, в общем, 20 брахмачари, и они все были, ну, неофиты. То есть такие неинициированные. Они были инициированы, у него было 20 брахмачари, кто его начало. Вот тут и он с утра развозил их, распространял книги, на точке объяснял, как это делать, потом еще сам распространял. И так он был лидер, ему вообще даже ему приходилось, на самом деле, поначалу, он должен был не только их развести, показать, но и должен еще больше всех распространить, потому что, чтобы вдохновить их, чтобы они еще могли это сами. Вот ему приходилась такая ситуация, так делать. И потом он, когда рассказывал, он рассказывал, что как раз наступил такой момент, что Прабхупада умер. Ну, оставил тело, покинул тело. Покинул тело. Это как раз было за 2 недели до марафона. И надо было понимать, у монастыря учеников, они, то есть, которые были инициированы. Они были не инициированы. Они взяли инициацию Шрилы Прабхупады, и надо было. Они не знали, что делать, как быть. Шрила Прабхупада умер, как же сейчас будет. И Махараджу приходилось их постоянно убеждать, что на самом деле. Шрила Прабхупада не просто вот ушел, он оставил после себя достойных учеников, которые будут потом продолжать, то есть миссию Шрилы Прабхупады, что на самом деле Прабхупада так бы просто не ушел. Им просто постоянно приходилось побеждать, вот так морально, то есть поддерживать как-то, да, поддерживать их. И наступил марафон, и так получилось, что это был самый мощный марафон на самом деле в 77-м году. У нас Гуру Махарадж рассказывал, потому что этот марафон, все вот как раз Шрила Прабхупада ушел, и все чувствовали эту связь со Шрилой Прабхупадой, это чувство разлуки. Она их настолько всех сплотила, что они все вышли на марафон, и все распространяли по 12-14 часов. Когда все были, то есть они забывали о еде, о просаде и прочем, и все были как сумасшедшие, распространяли книги. И так получилось, что его вот эти, так сказать, неинициированные бхакты стали распространять больше, чем все инициированные бхакты. И это было удивительно, и многие, как это так? Они звонили в храм во время санкиртаны, говорят, как там тот распространил, Махарадж говорит, как там этот распространил, такой-то бхакта, такой-то бхакта. А те говорят, да вот еще не вернулся, там Санкт-Петербург, там столько-то данных. Они все говорят, как он умудрился много. Ну то есть, чтобы проверить, сколько там данных, чтобы продолжить про Санкт-Петербург, еще увеличить, там, вдохновляться. Так, они все удивлялись, как так неинфицированные бактерии распространяют больше всех. И даже туда приехал в это время Прагош, это очень такой великий распространитель на самом деле. Ученик Шрилы Прабхупады, Махарадж тоже о нем многие истории рассказывал, о Прагоше. Может тоже так слышали о нем. И когда они... Он приехал специально, чтобы вдохновиться, вот увидеть, что так какие-то поразительные результаты дают эти самые неинфицированные бактерии. Он решил это самое, тоже вдохновиться от них. И там как раз последний день марафона GBC дало такое это самое, вот место GBC сказало, что кто распространит больше книг в этот день, это как раз последний день марафона, тот получит свитер Шрилы Прабхупады, который достался после того, как это самое Шрила Прабхупада покинул этот мир. Это был свитер Прабхупады, все это сами, конечно, это Прабхупада.
Не курта или курта?
Нет, свитер Прабхупады. Махарадж сказал свитер Прабхупады. И он говорит, что как раз и все знакомые были как раз в этот медитировали очень на этот свитер. И все вышли с утра, они еще это даже, никто ничего там, все разбежались очень быстро и стали, в общем, приходить все очень, очень поздно. И когда пришел, самый последний пришел Прагош, он пришел где-то уже часов 12. Когда он пришел, то он посмотрел на все эти данные, и он увидел, что о, все эти, я обогнал все этих неинфицированных бактерий. Я больше всех их распространил. Свитер мой. Значит, мы уже не обеспечены, и пошел ложиться спать. Но раз подошел, посмотрел список и смотрит, что на самом деле один там бактер Джек, он распространил. Ну, на 15 книг меньше, у него где-то было 405 книг, а у Прагоши было 420 книг. И это было, когда он увидел эти сам данные, он подумал так и пошел. От Бхакти Джек тоже, они там очень много часов распространяют, или то ли 14 часов, они все просто, как они просто прям легли на пол, прям просто уснули на этом полу без ничего. Да. И он как-то это самое, подошел к нему, Бхакти Джек, говорит, ты знаешь, вот пришел Прагош, у нас последний 420 дней. И потом говорит, а ты распространил 405 дней. Ты знаешь, что это значит? И когда это он услышал, тот быстро, Бхакти Джек прям вскочил, говорит, я слушаю. Я знаю, что это значит. Я готов. И стал, в общем, выбегать, говорит, быстрее бежим, и сам на ходу одеваться, в общем, в таком виде он забежал в эту машину с Санкиртаном. Махарадж сел на руль, ну, стал шоферить, вести эту машину. И тут они как раз кого только увидят на улице, этот Бхакти Джек прибегал. Я потом просто видел тень, как он станет убегал это сам ночью, это самое. Он просто выбегает этими книгами. Как только кого увидят, там еще какого человека, сразу же предлагал книги там. В конце концов они, в общем, зашли какой-то еще ресторан, который работает 24 часа в сутки, и он там распространил этот Бхакти Джек распространил управляющим там сколько-то очень несколько книг, много книг. И в конце концов, к 3 часам у них уже было чуть больше книг, они уже больше распространили Прагоши. И когда они вернулись уже в храм, уже как раз перед Мангаладой, где они как раз там. И утром Прагош Прабху встал довольный, то есть он знал, что я это уже все, мой. Когда он подошел к списку, посмотрел этот список, он увидел, посмотрел там, отошел. И потом раз, прибежал обратно к этому списку и говорит, что здесь такое? Я же помню, что Бхакти Джек распространил 405 книг, а я распространил 420 книг. Почему это так? В чем дело? Говорит, объясни мне, почему такое? Он говорит, ну что это самое? Говорит, тут просто он встал, но еще пошел распространять. Просто это самое. И вот распространил больше, чем ты. Он говорит, ты меня обманул, там что-то, почему ты меня не разбудил? И стал звонить GBC, жаловаться, что это нечестно, нечестно. И, в общем, стал обзывать такими словами Гуру Махараджа, что Гуру Махараджа убежал туда, спрятался в какой-то туалет, по-моему, или куда-то так. Такое место укромное. Так он был, в общем, духи, что это был действительно свитер Прабхупады. И Прабхупада ушел. Поэтому Махарадж, он говорит, я не скажу, какими мне словами называл. Но, в общем, он убежал, спрятался где-то. Тот стал звонить GBC, как это нечестно, потому что он, почему он не разбудил меня, разбудил Бхакти Джека, это неправильно. Хотя GBC на самом деле сказали ему, что он впереди позвонил GBC, сказать, что марафон кончается, когда начинается Мангала. Поэтому, в принципе, Прагош об этом не знал. Но в конце концов вот так история была, так выходила тем, что Прабу как-то уговорил. Действительно, никому не было, там подробно. В следующий раз он был разыгран. Конечно же, на марафоне был подарен победителю. Но так или иначе, просто Махарадж... Да? Выиграл, да? И Махарадж просто потом рассказал, что действительно это так. Там все были подочены. Они даже не ели, не спали. Последний день, по-моему, даже никто не ел. Они были все так подружены.
Ну, Махарадж действительно может сильно вдохновлять.
Да, он так, он таком, это было настроение, такое рассказывать. Потом здесь, конечно, ученики были второй раз с Гасвами. Их Ягапур уже знает, он себя называл, их имена там. Он их мама. И потом он еще тоже историю рассказывал, когда он был в Новосибирске, там тоже давно, потому что я давно тоже рассказывал истории, там, как они стояли на микроавтобусе, книги. И там было иногда так, они набивали книги так, что автобус, чтобы побольше распространить книг, они набивали книги, и там осталось буквально такое место где-то, чтобы только вот так лечь как-то так, и вот как иглу так положить, ну то есть, чтобы на уровне тела как вот такого. Вот такое расстояние, говорит, небольшое было, и они как-то вмещались, просто ложились на эти книги, чтобы побольше вести, побольше что-то там распространить, ну, таким образом. И когда они просто распространяли, было холодно иногда, то иногда вот когда щека, она прилипала к этому микроавтобусу, то есть типа на железяке. С отморозками, да, когда. Потому что когда мы это самое, если прислонимся к чему-то, нас прилипает некоторые морозы. И вот у них такая же ситуация, они просыпались, они прилипали к этому автобусу.
Они мне сказали, что мы услышали, что когда
молодежь. Может, Матаджи что-то хотят рассказать?
Да. Нет, просто отправляю, это не история, я не знаю. А там, где вот на лыжах катаются, он хорошо снял, он говорил, что
лыжная на лыжных базах, когда она стояла, там было очень холодно, это было в горах. Вот, ну можешь рассказать, ну, все время рассказывать, давай рассказывать.
Я просто не помню,
ну и там было очень холодно. Настолько холодно, что когда люди расплачивались, и нужно было посчитать деньги, он просто заходил в туалет, вот эти уборные, где дует теплый воздух. И вот там он расплачивался, потому что если на улице, то руки замерзали, и так сказать, деньги вылетали. То есть ну, в таких личных условиях он рассказал. Так что Гуру Махараджи тоже знакомы с этим условием, в которых вот, расставляют многие ученики, там дорога, что-то не лево, поэтому он может понять.
Он говорит, я молился, что отступали хотя бы еще 5 минут, чтобы выдержать, потому что уже не мог физически не так. Руки там не могли двигаться.
А еще была история там Гуру Махараджа, я не помню во всех подробностях, помню, что она сводится к тому, что у них автомобиль завис над какой-то пропастью. Знаешь, да, эту историю?
Это было давно, тогда я тоже слышал.
Значит, он рассказывал однажды о Дашине, но и давно Дашин был, я не помню, есть ли где-то запись. В общем, этот автомобиль, они, значит, как-то ехали, и поскольку было скользко, и он не смог развернуть, и он прямо над пропастью. Он водитель успел только затормознуть, и преданные, которые сидели в машине, оказались в вот очень опасном состоянии, поскольку машина уже покачивалась, да, слышал, да, это вот покачивалась, и малейшее движение вообще могло привести к гибели. И они осторожно, они даже не двигались, потому что если даже кто-то бы вышел, то все, машина неизвестна там. Настолько вот такое положение было, вот и они молились Кришне, и чтобы их кто-то увидел. И когда их увидели там через какое-то время, пригнали там машину, да, и мы их вытащили там прицепом. То есть в таких тоже было ситуациях, ну, хорошо.
Особенно еще интересно, когда он начинал с анкеты, но как у него ничего не шло. Он когда тоже рассказывает историю, говорит, вот когда он был, тоже он говорил, что когда он начинал с анкеты, но они тоже еще ничего не брали. Он даже на самом деле не хотел выходить на санкеты, для него это было постоянно очень больно выходить на санкеты. Он даже плакал. И все, и все видели его такие, так сказать, его мучения, все старшие, ну так, правильно, они видели его, так сказать, все вот, все вот такие попытки, аскезы, которые он проявлял в этом. Он говорит, даже плакал, я даже выходил. Выходил из-за того, что просто понимал, что единственное, что удовлетворяет все, что пропадает, это удовлетворяет только распространение книг. Поэтому он выходил на санкт-петербург постоянно. И ему каждый раз не хотелось, но вот именно чувство обязанности перед духовным учителем она толкала его. И он даже плакал, и старший преданный говорит, ну ладно, сегодня ты отдохни, займись каким-то другим служением. А потом раз через некоторое время говорит, ну хорошо, ну как ты, давай, сегодня выйди, посмотри, выйди, сходи на санкиртану. И он опять выходил, опять они через некоторое время были проблемы. Он, ну, такому он подходил, даже предлагал книги, уже слезая просто назад. В таком духе. То есть он прилагал очень большие усилия, на самом деле. Вот таким образом он стал таким фанатиком. То есть не дается просто так.
А вот вы слышали кассету, ну ладно, Матыш, может, вы что-то расскажете, про всех продуктов. Расскажите, что вы слышали. Потому что на самом деле очень много уже историй. Очень много.
Потому что он на Украине очень много рассказывал историй. Потому что там очень больше Бога бывает. Что он там может исполнить что-нибудь?
Скажи о своей истории. Можно еще рассказать то, как выбрал его. Тоже очень интересно.
Если касается меня лично, Гуру Махарадж, первый духовный учитель, когда я увидел. Это было в Кишиневе, его первый приезд для себя, совсем не слышал. Это много регион наш. Но факт тот, что эта встреча с духовным учителем, она необычайно произошла. Потом мне президент храма говорит, что он даже не готов к храме. Я говорю, я его выберу духовным учителем, если он храм. Нет, ну ты посмотри все, ты посмотри, вот приведи Скорапал, приведи Скорапал, Кришна с вами, Индрадиумна с вами, Бог Андрея. Ты посмотри всех и потом сделай выбор. Я говорю, ну хорошо, я хорошо. И самое интересное, что все духовные учителя потом, а я тогда еще жил дома, я еще жил в Ваше, когда в Днепропетровске, я только начинал осознание Кришны, тогда в храме жило два человека. Я Гебрия и Шавакрит. Гебрия был президентом, Шавакрит был распространителем. А я приезжал в гости. И сколько духовных учителей не приезжало. Я тогда жил в Новомосковске, это расстояние от Днепропетровска, где-то час ехать на автобусе. И мне говорили, вот я приговорил, вот завтра приедет такой-то духовный учитель. И постоянно так получалось, что я просто не попадал. Я приезжал как-то так, что-то не помню. И так несколько раз. Когда же приезжал с Лилой Миранджаном, я обязательно попадал на его лекции. И так было три раза подряд. Я говорю, нет, я все-таки выберу не буду. И что еще хочу сказать. Он необычайно заботливый о своих учениках. Он необычайно заботится о своих учениках. И очень тонко реагирует на все проблемы, которые возникают у учеников. И иногда когда кажется, что Господи, сколько у меня проблем, а сколько учеников у Гуру Махараджа, как я буду подходить с теми своими проблемами к нему, доставлять ему беспокойство, зачем это ему надо? У него и так столько забот, я буду со своими еще какими-то там ничтожными проблемами перед ним. Но когда все-таки приходилось обращаться к нему, он проявлял необычайную заботу. Необычайно забуду, просто я такого не ожидал. И вот последний даршан, с которым я виделся с Гуру Махараджем перед поездкой в Индию, он говорит, почему ты обращаешься в самых критических ситуациях? Почему ты доводишь дело до такого импульсивно обращаешься? Почему ты не пишешь, не, там, не посылаешь письма, не даешь комом? Почему ты это делаешь? Или не я? Понимаю свою незначительность. Он говорит, да, ты действительно незначителен, но моя обязанность как духовного учителя заботиться о тебе на каждом твоем шагу. Поэтому ты должен обращаться со всеми своими проблемами. И также еще хочу сказать, что он необычайно поглощен процессом санкиртаны. И может он с виду это показывает не так, как, например, Шрила Харикеша с вами. Может, он с виду это не так показывает, но внутри он необычайно поглощен. И каждая наша распространенная книга, которую мы распространяем, она доставляет ему необычайное удовольствие, необычайную радость. И вот была такая история, прошлая поездка в Индию, в Майпуре, когда Патита Павана мне рассказывал, уже наш брат был сколько. И он имел даршан Гуру Махараджа. И тут в комнату заходит Шрила Харикеша с вами. И он, улыбаясь, показывает новую какую-то напечатанную книгу. И они поговорили, и, в общем-то, он также улыбаясь и ушел. Он показал ему и ушел. И Шрила Ниранджана Махараджа говорит, вот смотри, я вам только Павел говорит, смотри, вот Харикеша с вами, как он поглощен Санкирт, как он поглощен мысли Шрила Прабхупады. Поэтому вы должны мне помогать служить Шрила Харикеша с вами, распространение книги. Своим распространением вы мне должны помогать служить.
На самом деле мы можем много, долго говорить и бесконечно, потому что я сколько раз отмечал, что когда мы говорим о гуру, мы можем вообще забыть о времени. Бесконечно. Поэтому вы что-нибудь расскажите, а то мы можем забыться и рассказывать вместе.
Вот
сейчас
мне разрешили.
Потому что эти рассказы, так же как о Кришне, они постоянно свежи, вот, да, и никогда не надоедает. А все хочется больше и больше говорить. Такая вот природа. Рукашки тоже.
Которые тоже подтверждают, что Гуру Махарадж уже поглощен Санкиртаном. У нас тут тоже был такой даршан. Это тоже сокровенные такие вещи. Мы просто обращались к нему, вообще там Гуру Даршан. У нас были тоже некоторые проблемы, мы хотели как-то что-то сделать, не решить. Мы рассказали Гуру Махараджу. Он все это так слушал, мы думали, что это так важно, да, сейчас что-то изменить в этом. Вот. Но он так слушал, и ему было видно, что он не придает этому значения, что это не важно. И потом он сказал, что на самом деле у вас даже нет этой проблемы. И потом он сказал, что вы распространяете книги, вы занимаетесь этой деятельностью, и на самом деле вы доставили мне очень большое, очень огромное наслаждение. Пожалуйста, продолжайте это делать. И такая небольшая история, но она очень подтверждает то, что для меня больше всего дорого, как-то, что мы были ставлены с этими силами.
Ну и все на другое поступление, просто знаешь, что оно первым тоже включало. Ну так, не уход, а там уже так, не уход в технические, качества, какие-то лекции, там, программы, поставлены. Я тоже вот так просил, сказал, что при этом довольно все будет, уж просто даже несколько, одно-две книги, там, через день, это очень каждый доволен. Это небольшое прямо себе. Особенно вот интересно по видео смотреть, когда можно посмотреть на хорошо. Это как раз первая сатуда в России, 91 год, как раз награждение преданных, санкирных, как раз когда это происходило в 91 году. Когда со мной товарищи не посмотрели, и мне было посмотреть на хорошо. Особенно когда Патита Павловна, там первых три, это самое. Первый там приз получил, второй приз получил, третий приз получил. Там он, сначала ему дал свитер, по-моему, там был, потом там был диктофон был, потом еще что-то было. И он был так доволен, когда он давал, потом вот, короче, там Лилия подарила это самое, она среди матов заняла первое место, он тоже был очень доволен, тоже это самое. Это просто надо было по видео, когда смотришь это, тоже вдохновляешься. Он там прекрасно, смотря награждал преданный, он давал там подарки, все. Он был очень доволен.
Он же все снял.
Махараджа говорит, как лежат, они там выбирают от нас эти марафоны. Это марафон, он полный чемодан, он везет там все. И все рубаши, там хоти, там, как мы говорим, там понятно. Все пошли. Крыты, очки, девчонки.
Может быть, то расскажешь, то, как выбрал этот
сервис. Обещала нам писать. Сообщать, но она вот не сказала, что так, это интересный момент, который у меня был еще. Просто, ну, она тоже сказала о том, что вот неизвестно, ну, кто среди нас, где будет, через сколько лет. Очень трудно себе представить. Просто можем думать, что вот этот предмет прогрессирует. Но это наши чисто какие-то внешние видения. Не их особенно. Я помню, кто как прогрессирует, а кто не прогрессирует, а кто падает. Это наши какие-то внешние видения. Вот. И она сама сказала, что она спрашивала Гуру Махараджа, каким образом, ну, почему Гуру Махарадж, он разрешает, как бы, то есть дают позволение своим ученикам совершать какие-то ошибки, то есть явные какие-то вещи, которые, ну, казалось бы, что внешне это ошибочные действия. И Гуру Махарадж сказал, что на самом деле я не имею права запрещать своим ученикам, ну, иметь выбор. То есть каждый должен иметь этот выбор. Он может совершать те или другие действия. Но самое главное... Но самое главное, он сказал, что при этом должна всегда оставаться эта привязанность к своему духовному учителю. Если ученик, он имеет привязанность к духовному учителю, то все остальное, оно не столь существенно. Что если такого что, ну, фактически, что бы он ни совершал, то есть если действие он какое-то совершает, ну, может быть, что он неправильно что-то делает там или что, но... Если он все равно в своем сердце имеет привязанность к Богу, то в итоге это все исправится каким-то образом, все остальное. Не будет большой ошибкой и так дальше. Сам Гуру Махарадж мне так сказал. Что это самое важное фактически во всем нашем, то есть во всей нашей духовной жизни, вот, во всем нашем духовном продвижении, привязанность к Богу. И, может быть, по этому критерию можно судить степень нашей продвинутости. Я думаю, так. Потому что все остальные критерии, они потеряются.
Прабуджа, вы, конечно, знаете, просто мы вот собираемся вот здесь.
Опоздавшим
штрафным, да.
Сейчас не опоздаю.
Вообще у меня это я готов на все
собирать.
На самом деле это очень интересно.
Звучали не на всю улицу, но и из комнаты, и так, и мы шли,
И я так неосознанно просто это все время уже умножилось, это все как-то оказывалось в моей роли. Я не знала еще того, что Махарадж уже вошел в меня, он был, конечно, намного раньше. И потом, когда я уже начала заниматься первым служением, я пользовалась другим городом, и получилось так, что как раз в отделе Гаурангов уже был, очень много Махараджа посвящала. И каждого Махараджа я пыталась выглядеть, вот, восхищалась каждым Махараджем. Потому что вот это, на каждом Махараджа я считала, что это мой, что-то вот мой Махарадж, и Харикеша с вами поздравляется. Вот. Но почему-то так случилось, что Кришна мне не давал устойчивости со мной. И вот когда приехала в Гурукулу, я подумала, ну что, каждый Махарадж может привести к Кришне, на самом деле. Нужно просто выбрать какого-то из них, бывает даже президент, заниматься служением, и все нужно одно. Вот поэтому я думала, что это пришло уже, просто уже трудно было выбрать своего. Нужно выбрать кого-то. Вот так это обронилось на мне, казалось, кого-то ближе всех. Вот, потом совершенно пил. И я не думала, ну, думаю, наверное, это будет мой выбор. Я уже приготовила вопросы. Вот. А ни разу, на самом деле, еще ни разу не видела лицо. Никогда. Вот я видела 10 или 11 гуру, но вот его никогда не слышала, не видела. Но я про себя подумала, что, ну, я вообще-то видела фотографии, я слышала его кассеты, ну, думала, особо впечатлила, мне не произвело, наверное, все-таки это не то, что мне не слышала. И вот уже все, вопросы были готовы, и вот к вам как раз на следующее утро совершенно как-то случайно проведали через Москву. А я только как раз занималась служением на кухне, чистой овощей и посудной кухни, и поэтому вот так. Две недели уже там провела, потом служение было довольно тяжело. Вот. В отношении между преданными мы были служили там. Вот. И поэтому я уже готова каждый подкупала, чтобы мне помог отсюда. Просто поприветствовать божества. Он не любит, он был просто проезд в Москве, и он пел. И я сама даже не видела его. Просто голос, который услышала, я сама не могла понять, почему он меня пронзил насквозь. И эта нить какая-то, она была настолько крепко завязана в моем сердце, что когда он закончил петь, я тут же бегом там подралась, чтобы поближе к нему увидеть его, услышать его, наконец услышать его. Потому что что-то непонятное начало происходить внутри, какой-то вообще что-то... Внутри какой-то ураган начал твориться. И когда я подбралась, уже села поудобнее там, ближе всех матыши, и вдруг смотрю, что вместо Махараджа садится соседа в пробучную дверцу, я спрашиваю матыша, где же не Раджан Свами? Они говорят, а не Раджан Свами, я приехал сейчас в Басту, еще какой-то ветер, что он здесь на самом деле просто проездный. Я, конечно, была в шоке, и меня охватило такое совершенно состояние, непередаваемое всякое. Никакими словами невозможно это передать. Я просто сказала этой матери, с которой мы вдвоем приехали в Гурукулу, я говорю, ты знаешь, какой кажется, была себе духовный учитель? Она, ты меня как-то уже замучила, уже какой учитель для этого духовный учитель была, я не верю, это просто сумасшедший вид такой. Я говорю, я ничего не могу, я, наверное, сумасшедшая, ничего не могу себе делать. Вот. И вышла, и у меня какие-то слезы льются, еще вот такие сосветаются, не знаю, что это. Вот. И тут вдруг я мне встречу, говорит, ты что такая, почему ты не занимаешься служением, что это за развилка такой? Я говорю, ну, я не знаю, я говорю, понимаешь, вот так и так, так произошло. Вообще-то, я считаю, что это все духовное учитель. Вот. Она говорит, ну так, ну пошли со мной быстро. Раз, отвела мне для детей, там собрала еще какие-то, в общем-то, я не знаю, как зовут. И сказала, посмотри к нему. Собрала, поехали на Раджан Свами. Ну все, ну нет. Может быть, еще ни разу, говорите, что сами только не слышал. В общем, мне там прошли какие-то тревоги дома. Я пожелала печали, как бы, случай чуть нормальный, это глупо. Там мне все говорили, что я просто сентиментально там говорю, ну да, я понимаю, все, но я ничего не могу сказать. Вот это я ничего не делаю, я просто следую чему-то. Меня, конечно, ведет и все просто. Вот. Она говорит, ну хорошо, нет проблем. Если ты так настойчив, если ты для тебя мои слова ничего не значат. Да, они мне там выдали какие-то сценарии, там, ну, как ты, которые занимаются служением вообще. В общем, тогда в таком случае я сорю настроил, чтобы твои родители в Москве больше не было. Я говорю, ну, хорибо, нет проблем. Я выложил это сари, не чувствовала никакого подавления, никакого какого-то унижения, ничего не чувствовала. Я просто чувствовала, что вот он появился в моей жизни, мне больше ничего не нужно. Самое главное событие в моей жизни произошло, все остальное уже не важно совершенно. И я просто пошла по улицам, я ходила по Москве, не знаю, что меня водило, куда меня водило. И мне в чем-то слезы совершенно произвольно лились. В конце концов я открыла глаза и увидела, что я стою перед железнодорожной кассой. Я захожу в железнодорожную кассу, встаю в очередь, и у меня были чужие деньги в кармане. Вот, и это мне массажер, я говорю, вы знаете, говорю, есть там билет до Ростова? Она говорит, девушка, вы знаете, это предварительная касса, здесь билеты на завтра не продают, это уже попозже. А я сама не знаю, почему я стою в очереди, никуда не буду совершенно. Подхожу, я говорю, вы знаете, мне говорю, билет нужен, чтобы на ближайшем до Ростова. Она говорит, девушка, вы знаете, один билет есть до Ростова, самый ближайший, все есть, это боковое, в общем. Вот, и я купила билет. Пришла, быстро собралась, и так получилось, что пришла по самому очень много своих преданных. Это ученики Прокопьевского Махараджа. Эти матыши, они так внимательно ко мне относились, они говорили, не обращая ни на что внимания. Даже то, что тебе говорили, это старшие преданные. Самое главное, что тебе есть такой учитель, ты слушай свое сердце. Мне тут же подарили фотографию Нирвана Сомы, которая мне до сих пор самая дорогая. И, в общем-то, такая была огромная поддержка, и когда я ночью уже уезжала со всеми своими чемоданами, с которыми я приехала в Гуркулу, вот, и жить практически со всем этим огромным багажом, там 4 чемодана, по-моему. Вот. И я, ну я еще жила дома, я еще не представляла, что такое жизнь наша. Вот. И меня провожали там столько матерей же, такие милости, они так тепло отнеслись ко мне, проводили меня в дорогу, что я в этом теплом согретая, хотя уже была довольно-таки поздняя осень, я в тонкой одежде совершенно летней, которая приехала месяц назад в Москву, я поехала туда на Ростов. По дороге со мной происходили совершенно другие вещи. Я чувствовала, что хорошо, это везде рядом со мной, что практически я уже связана с ним очень крепко. Когда я приехала в Ростов, это было поздно ночью, я не знала адрес храма. Я об этом подумала только в Ростове, что у меня нет адреса храма, что я не знаю, куда я приехала. Что тоже я не спросила, это вообще нигде этого адреса. И я думаю, ну, Кришна, в конце концов, ну, хорошо, раз ты меня привез сюда, значит, ты меня сделаешь, чтобы я увидела вас. И я начала подходить к милиционерам и спрашивать, ну, храм, Хари Кришна. Они говорят, вообще-то тут ходят какие-то парни, продают ваши книги, но мы не знаем, откуда это. Вроде бы из Паду этого.
Из Патайска.
А я говорю, а где это Патайска? Ну, мы не знаем, но, в общем-то, мы сейчас тебе поможем. Нашли какого-то, остановили какой-то пустой автобус, говорят, но я настолько плачевно выглядела, потому что это 4 чемодана, во-первых. Во-вторых, мне просаду мне не удалось получить дорогу. Я в таком черном платке, в большом длинном. Потом еще этот сумка-пояс под плащом. Был такой вид у меня, в общем-то, еще черный платок и 4 чемодана. И ночью они на меня так посмотрели, они тут же остановили пустой автобус и сказали, слушай, брат, отвези, говорит, ее к Хари Кришне, говорит, ей очень нужно. А я уже в поезде как раз я ехала, и одна мать уже с ребенком наступила в свое место, я поэтому болталась в таком состоянии, я приехала уже такая была вся косая. И потом, когда я села в автобус, я буквально свалилась и уснула, я не знала, куда меня везут, почему меня везут. А, еще до Патайска я добиралась сначала на электричке. На электричку меня тоже погрузили какие-то совершенно незнакомые мужчины. Они сказали, вот это мы тебя посадили, а потом ты выйдешь через столько-то остановок. И я уснула в электричке. Потом, в конце концов, меня совершенно что-то неожиданно толкнуло изнутри. Я говорю, а что это за столько? Они говорят, Патайска. Я ночью с этими чемоданами, мне опять помогли выгрузиться, мне все время кто-то помогал, я практически ничего не таскала. Мне все время Гуру Махарадж кого-то посылал, и мне все время кто-то таскали. Меня выгрузили, я по рельсам, значит, с этими чемоданами, немножко прошла, тут же меня погрузили, значит, с милиционера в автобус, где я тоже уснула моментально. В конце концов, меня выгрузили в каком-то поселке, в котором нет фонарей, и в котором очень долго шли дожди, потому что была поздняя осень. Я была в таких туфельках тоненьких, там везде грязи по колено, и, в общем, сказали, вот это, в общем, остановка, какие-то здесь тут должен быть в храм. Я вышла, так уже сразу по щиколотку в грязь, я со своими чемоданами вешала, значит, и пошла. А времени уже было час ночи. Спросить было совершенно не у кого, куда я приехала и чего. И я, значит, тогда я стала ходить искать, там разбудила всех собак местных. В конце концов, я нашла где-то такой тусклый фонарик в избушке. Я стала туда ломиться, там собаки вообще неистово на меня обрушились. В конце концов, вышла какая-то старушка, я говорю, храм, Хари Кришна.
Она говорит, вы пойдешь по этой улице, и если встретишь фонарь, вот там, где фонарь, там храм Харикшна. Я уже стала, она стала пройдешь один квартал, потом второй квартал, третий квартал, но только в темноте эти квартала, хотя бы границы эти обнаружить, я не знала там. Ну, я пошла, думаю, так, Кришна, ты меня доведешь, ты мне из сердца подскажешь, что и как нужно делать. И вот я шла с этими чемоданами, дошла, увидела этот такой фонарь долгожданный. Подхожу к этому фонарю, вижу такие большие железные ворота, заглядываю туда и вижу там тхутин такие, шафран такой. Я вообще там в экстазе упала под забором, думаю, экстаз, все там родные. И мне больше ничего не надо было. И хотя было очень холодно, я ничего не чувствовала. Я просто там под дерево и под забор села и на свои чемоданы, и я думаю, все, думаю, до утра я спас, только бы знать, что мы хорошо здесь еще. Вот, что я его еще застану. И услышу наконец его лекцию, потому что я его лекцию ни разу не слышала, чтобы понять, что это вот он, да, убедиться в этом, утвердиться, потому что уму еще требовалось подтверждение. Сердце-то уже давно почувствовало, что это он. И тут я когда стала засыпать, я вдруг окошко было открыто сверху, и какая-то рука так высовывается, закрыть окошко, потому что холодно. И я это говорю, Прабу, Прабу. Такое что значит, такое вмешательство. И он такой, такой заспанная голова высовывается, говорит, Матюша, вы что здесь делаете? Под забором ночью. А я говорю, пожалуйста, скажите мне, не Раджина с вами здесь, в Ростове или нет? Он, не Раджина с вами-то в Ростове, что вы здесь делаете? Я говорю, мне больше ничего не надо, все право спите, говорю, мне больше ничего не нужно. И я под забором устроилась. В конце концов, двери начали со скрипом открываться, он выходит, говорит, Матюша, ну здесь же очень холодно, но там уже конец октября. Вот, говорит, я говорю, мне не холодно, мне очень тепло, ничего не нужно, пожалуйста, вы отдыхайте, я тут раз посижу. Он, нет, вы заходите, а я уже вторые сутки вот так была в поисках, поэтому я не вкушала ничего, у меня там какие-то курочки оставались. И он милостиво так меня завел, там какие-то синие расписные, там такие вообще красивые. Достал мне там какой-то просад, накормил меня очень милостиво, так отнесся ко мне. И сказал, вы знаете, уже 2 часа, скоро будет брахмачари вставать. Я Ашрама Матыша у нас он в городе, в Ростове, а мы в Патайске, поэтому здесь они должны находиться. Я вас сейчас посажу в машину с анкетами, и вы там погреетесь, и, в общем, подождете с утра, все будет нормально, чтобы это... Ну вот, в таком случае я, конечно, обрадовалась, поблагодарила его, села в машину, а была там уже за минус 0 температура, и поэтому скоро я уже начала стучать зубами в неподвижном состоянии, мне так стало холодно. И я уже начала там греться по-всякому, в общем-то. И я не знаю, в каком были состоянии брахмачари, когда они выходили во двор, и машина трясется, стоит ходуном, а я там приседала, я там делала всевозможные упражнения, они ничего не могли понять, что у них творится в машине. Но вот так вот. В конце концов, я не выдержала и подумала, все, Кришна, я уже не испытала, я не могу учить эти машины. Мне все равно, что подумают обо мне брахмачари, я их не вижу. Они, я думаю, вообще меня не воспримут, как матушка в таком состоянии. И я стала, я выползла в таком состоянии из машины. И я как танк прошла через всех, вышла во двор, и давай бегать вокруг кварталов, чтобы хоть как-то согреться. И в конце концов вышел их президент, и сказал, что его зовут Ачарьянитхи, и он сказал, Матыша, кончайте бегать, смущать местных жителей, говорит, сколько можно. Он говорит, зайдите, пожалуйста, в храм, сейчас там будет мангаларти. Я говорю, можно, да? А мне сказали, что Матыша ни в коем случае нельзя присутствовать там в основном городе. Он говорит, нет, заходите. Я зашла и стояла такая тоже. Вид у меня, конечно, был не случай. Спортивный костюм, это черный платок длинный такой, вся такая замученная. На меня постоянно все оглядывались, смотрели, откуда такая фанатичка вырвалась. И я была счастлива до потери пути, что было хорошо здесь, что я смогла увидеться. И в конце концов я ходила там, читала джапу, и я увидела Матыши, которая из Ленинграда, его ученица. Я подошла к нему и спросила, говорю, Матыша, скажите, пожалуйста, а что нужно, чтобы получить пранаму, не родилась с вами? Они говорят, а вы читаете 6 месяцев, это 16 кругов? Я говорю, нет, я читаю только 4 месяца, там, собрала там почти, по-моему, штуку 5 месяцев. Они говорят, о нет, не родилась с вами, он не будет доволен, если узнает, что вы так читаете 16 кругов. Я пожала плечами, думаю, ладно. И начала читать джапу дальше. И наконец долгожданная Гуру Пуджа, его привезли. Я вообще там такие чувства у меня охватывали, когда я видела его. И в конце концов, когда началась эта лекция, наконец, чтобы я услышала, как он рассказывал, что я дожила эту лекцию, и дождалась ее наконец, и уснула. Так я спала на этой лекции, не знаю, что он там говорил. Я проснулась совершенно удовлетворенная, удовлетворенная. Я не сомневаюсь, как ты как-то в этом учитывается. Я подошла скорее к другому к Ачарья Нитхе и говорю: «Ачарья Нитхе, Ачарья Нитхе». Там, я даже не замечала, что творится вокруг. Он: «Мата же, почему все время Прабу толкает?» Я говорю: «Ну, я уже хотела спросить, можно ли это, просто он все время не приезжает никогда к нам в Павлуче. Я уже хотела, может быть, вы поможете мне получить Прабу». Он говорит: «А откуда вы?» Я говорю: «Я из, ну, из Тольятти, вообще Самара, наш центр региональный». Он говорит: «Ну а что вы так беспокоитесь, в конце концов, сегодня вот какой-то то ли 30-й лет, что-то 4-й, а через буквально неделю Гераджа Свен будет у нас». Это было для меня таким событием огромным, где там чуть не упало в стопы Ачарья Нитхе. Я проводила, кстати, Махараджа из Ростова, и в этот же день поехала сама обратно. Обратно, когда я стала ехать, я стала подходить в кассу, и опять-таки вот хорошо будет совершенно меня проводить, проталкивать совершенно материальным путем, я уехала домой. Потому что все билеты были проданы на месяц вперед и до Москвы, и тем более уже не говорю про Самару. И когда я подходила к проводницам, я уже потом подходила, я уже просила их по-всякому, чтобы они довезли меня хотя бы до Москвы. Они говорят: «Да ты чего, это ненормально». Они видели: «Да куда ж ты?» Ко мне был такой вид, что у меня огромная эта сумка, поезд, там у меня была и косметичка, все на свете. И они смотрели на меня: «Это куда ж ты, беременная, в черном, там еще вдова, там еще есть 4 чемодана. Да ты куда там?» И я говорила: «Я стой, говорю, буду ехать 24 часа в сутки в Тамбуре. Она: «Да в твоем положении, да ты что, с ума сошла?» Я говорю: «Ничего, ничего, я потерплю, вы только возьмите меня», говорю. А уже пользуясь тем, что они думают обо мне таким образом. Вот, и одна так согласилась: «Ну хорошо», сжалилась надо мной. Да. Я говорю: «Ну хорошо, только тройная цена с тебя, если будешь стоять в тамбуре, и будешь не понимать, что часа сутки». Я говорю: «Хорошо», я была в экстазе. Я заплатила ей, у меня были вот эти чужие деньги за покупки в Москву, я ей заплатила эти деньги, и я ехала. А я как раз, и у меня там оставалась какая-то маленькая сумма тоже, и я купила это сливы. Просто сливы женщина продавала, я сама не знаю, что мне толкнуло, я купила эти сливы. Зашла в авто, в тамбур, положила там вещи куда-то, закинула свои чемоданы, и я ехала, и я читала джапу, никогда не убивала так святым именем, этим вкусом святого имени, как вот эти вот минуты, вот эти вот дни, когда я ездила за Махараджем, это было самое нектарное время вообще, когда святое имя, я так чувствовала его, так чувствовала. Все время смотрела на эту фотографию Махараджа, и все думали: «Какая-то ненормальная влюбленная едет на него». Все время смотрит на чью-то фотографию. Вот. А потом эта проводница, я проходила просто через вагон. И одни меня... я, в общем, начала с того, что я просто эти сливы предложила. Я вообще, у нас в Тольятти очень это относится серьезно к предложению пищи, там никогда не было. И поэтому я никогда не могла представить себе, что я буду так предлагать, буквально вот, держа на руках алтарик и Прабхупаду, я предложила эти сливы. И я не могла их кушать сама, просто пошла их, всех начала раздавать эти сливы по вагону, всех угощали. И все вкушали, и я слышала за собой такие возгласы: «Это необыкновенные сливы, это их, там все были в экстазе, это мед, мы никогда таких слив не ели, там все восхищались». А я говорю: «Это просад, это пища, предложенная Господу». Вот, и в конце концов меня там посадили, я начала там проповедовать и рассказывать о сознании Кришны, и все были в экстазе. И я не говорила, что, ну, как обычно, то есть я занималась санкиртаной, я знаю, что Кришна обычно люди не так воспринимают сразу близко, поэтому я все время говорю: «Господь, Господь, Господь». И это людям так стало близко, сразу так потеплела обстановка в вагоне, все начали вспоминать Господа, как они с ним сталкивались в своей жизни в тех или иных ситуациях. И я там положила проводнице немножко слив. Когда она проходила через вагон, увидела, что все кушают сливы. Вот так: «Вот это у всех сливы», говорит. Потом в конце концов увидела, говорит меня: «Это ты, что ли, всем раздаешь?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Ну, слушай, ну твои сливы, говорит, я купила, я тебя стала таким наркоманом сливы». Я говорю: «Это пища, предъявленная Богу». И в конце концов, когда вот эта проповедь Кришна, он настолько создал такую обстановку, такой теплый, все были такие родные в этом вагоне. Мне начали все предлагать. Одна там женщина, она была таких размеров, два, не знаю, там, сколько там метров, там такая широкая женщина была. Она мне говорит: «Дочка, лягай со мной», говорит. «Мы с тобой поймите, супер, супер». Я была так тронута ее добротой. В конце концов, я поговорили мы. И я, значит, это просто легла на третью полку, высунула. И сквозь сон я слышала, что проводница бежит и говорит: «Где, говорит, дочка-то моя?» Говорит. Они все так приняли меня, говорит. я говорю, ей комплект белья там принесла. Она говорит, да, у меня на третьей полке там как болтает, говорит, уже спит, уже все, не трогает меня. И вот когда я встала утром, я прочитала Джаков, там присела, сижу, и вдруг это слышу, и там радио в поезде. А я еще только подумала, как я меня слушаю, точно точно наслаждение, как соскучилась по книгам, что мы покупали. И кто говорит, а сейчас это начинается программа «Сознание Кришны». Сейчас мы будем вам читать истории из источника вечного наслаждения. Я думаю, о, Махарадж, как вы милостивы ко мне, как вы постоянно это оберегаете меня. И это, и все сразу в поезде это, слышите, девушка, о Кришне, вот то, что вы нам говорили вчера. И в конце, они так все слушали, я говорю, тихо, говорю, слушайте, они все стали слушать. А в конце уже, когда преданные начали петь нарисимку по радио, это вообще, это было для меня полный экстаз. И когда я потом приехала, там еще куча было приключений, пока я в конце концов, в Москве, в Москву зашла туша такая, уставшая, но счастливая. Меня встретили эти матушки, которые меня провожали, они так приняли меня. И я совсем даже не знала, какой день недели, оказалось, это воскресенье. Они меня привели в московский храм. Там, короче, был этот пир воскресный. Мне навалили кучу мешки этого просада воскресного. Воскресного пирога тортов. Это как благословение нового Махараджа. И я с этим тортом проводили меня в час ночи на поезде. Я приехала в Тольятти, в Самару сначала. В Самаре уже все автобусы ушли, была ночь, уже все автобусы ушли до Тольятти. Для меня это было уже совершенно обычно сидеть на вокзале ночью, я уже как-то после всех этих перипетий дорожных к этому так это относилась совершенно спокойно, принимала это все как милость Господа. И тогда, значит, уже я пришел по окольным путям. И вот в одну деревушку, которую я заехала так проездом окольным, села там в другой поезд, в другой автобус, уже доезжаю до Тольятти, вдруг вижу, на остановке на Тольятти выхожу, передо мной выходит еще один молодой человек, думаю, это по телепульсу знакомая фигура такая, вообще вид, где это я его видела. Оказалось, это наш президент, мне уже ехал уже из Самары, и он так, это, говорит, как, я говорю, уже не думал, что я тебя так скоро увижу, говорит, я думаю, что ты уже там через год только вернешься из своей Москвы, через из этой Гурукулы, говорит, не знаю, зачем ты туда вообще поехала, тут столько служений в Тольятти, нужно все только начинать, а ты, говорит, куда-то уехала, вот, и я говорю, вы знаете, говорю, я выбрала свою гуру, он говорит, он сказал, а ты знаешь, говорит, к нам гуру приезжает в Тольятти, говорит, не раз он с вами, говорит, в Тольятти приезжает, представляешь, к нам первый гуру приезжает в Тольятти, а я говорю, вы знаете, говорю, я выбрал своим гуру, он говорит, как, в Тольятти еще никто не выбрал себе гуру, а его уже выбрали, я говорю, да, я говорю, гуру, хорошо, он так, а он еще сам не выбрал себе гуру, ну, он только все начинал, он так посмотрел на меня, да, так, и я уже тут была, потом я уже просто, у меня начался нектар с Джонни Махараджи. И опять-таки везде я чувствовала, что он везде помогает мне, везде, в каждом месте. Я извиняюсь, что за него много было.
На самом деле, это очень интересно. Я обычно помолчала, когда выбираем гуру, всякие такие, видим такие вещи.
Очень расслабляется. Ну, я уже не весна, вчера Лакшми, проект новый. Мы собираем Лакшми, потом покажем машину. Потому что мне очень нужна машина, потому что мне удобно проповедовать, ездить. Мы собрали уже какие-то Лакшми, но этого недостаточно. Машина будет куплена в мае, этого сейчас уже планирую покупать. Наверное, да, не знаю. Будут там отдавать. То есть они одолжат нам деньги, они доплатят столько, сколько там необходимо. Но мы эти плачки потом должны будем вернуть. Они тоже сделают пожертвования, они жертвуют 2000 долларов. Но все равно будет около 10. У нас около 5, поэтому еще 5000 долларов у нас забрать каким-то образом. Я думаю, что в принципе это все реально, если каждый. Ну как это надо очень серьезно отнестись. Если каждый поговорит с авторитетами своих храмов, своих ятр, о том, чтобы какой-то процент отчислялся от их распространения, то довольно быстро можно сказать приличные суммы. Только нужно, чтобы к этому действительно серьезно отнеслись, чтобы это не было какой-то разговор. Как в прошлом году мы, например, говорили о том, как надо организовать издание книги на весах тоже, когда надо высылать письма и куда их высылать. Когда надо все поповестить, но в конце концов ничего не было сделано. Хотя бы же, по-моему, ответственность за это.
Нет, здесь надо понять, что это не просто для нашего наслаждения делается, там, когда мы читаем книгу Сатпуру, наслаждаемся реализацией своей братьев по системе Боги. От этого зависит то, насколько нашему Гуру Махараджу будет удобно, насколько ему будет легче совершать служение Шри Прабхупаде.
Но это не новая программа, на самом деле, она еще с марафонов.
Почему новая? Новая, у нас просто ничего такого подобного не было. А вообще я хотела сказать, уже говорили, когда сейчас о том, как Гуру Махарадж после марафона он расставит свои вещи, когда призы, награждаемые за наше распространение. Мы не должны забывать, что если он раздает нам свои вещи, то у него ничего не остается. И мы, это наша обязанность приобрести ему что-то взамен. И очень часто у нас две крайности такие. Мы думаем, что я распространяю книги, это мое личное служение Гуру Махараджу, а те, кто этому лично служит, они просто на таком низком уровне находятся. Они сентиментальные. Они еще растут у нас. Это одна крайность. Другая крайность, когда мы слишком сентиментальны. То есть мы должны служить миссии духовного учителя, но мы не должны забывать, что духовный учитель – он личность, и что он пребывает в теле, и что он хочет есть, и что ему нужно тоже одеваться во что-то. Вообще, мы об этом все знаем, что духовному учителю нужно служить так, как самому Господу. И я сейчас, когда была в Австралии, мне очень много рассказывали о том, как ученики служили Бхавананде, духовному учителю, который упал. Они просто удивительные вещи рассказывали. Они действительно поклонялись как божеству. В самых маленьких мелочах, начиная от того, что как они приносили на цветы. Кстати, то, как Чайтанья Лила сама сейчас служила нашему духовному учителю, очень духовному хорошему, она присутствовала в полной настолько земле, я поняла просто вообще, насколько только я эгоистична. Ну, важно, я знаю, о чем я говорю. Просто когда я приходила в храм на парикрам, я думала, так, Махапрасад. Но они брали Махапрасад для Гуру Махараджа, они любыми способами умудрялись ему отсылать его в Майпур с парикрам. То есть мне это в голову бы никогда в жизни не пришло. Собирать Махапрасад для Махараджа. Я даже не подумала об этом. Вот насколько мы эгоистичны, и даже когда мы вкушаем Махапрасад от духовного учителя, тут у нас все время такое умонастроение, если мы проанализируем то, как мы относимся к духовному учителю, но потому что мы просто хотим им наслаждаться. И что нам еще тут отношение с служением духовного учителя, нам надо его развивать. Вот. И сейчас такой практический вопрос, как нам организовать то, чтобы были собраны лакшми. Поскольку отдали нам лакшми были на Майдевике, то их нужно будет пересылать как-то в Ригу, чтобы они были им отданы. Но в крайнем случае можно в Москву вышли.
5000 это в Москве или всего? Вместе с московским лакшми?
Московским, с теми жилетами, немножко собрала там на Майдевике.
Потому что я еще не подал за распространение после Нового года. Ну, в общем, я после Нового года еще не подавал тоже там.
Я здесь еще не вижу вот из Владивостока девочек, потому что они очень так здорово распространяют, они тоже там немного лучше собираются. Очень жаль, что они не пришли.
Ну там в Москве вот никогда собираются, там Дарука, вот Чанджер, я, 90% вычисляются. Да, как вы говорите, президента.
Нет, на самом деле было бы желание. То есть я вот, например, помню, я подходил как раз к питерским клиентам, говорил об этой проблеме, что надо. И я говорю, ты знаешь, что эти проблемы отсутствуют. Тогда я решил сам сюда поговорить. И удивительно, что он сразу ответил, что да, у вас такая проблема, да? Так давайте, конечно, говорит, будем. Мы иногда стесняемся этого, но...
Вообще, да, ничего невозможного. И на самом деле, это наша обязанность. Это обязанность учеников. То есть он живет на пожертвования, которые мы будем учить. Если мы ему не дадим, он никогда не попросит. Он будет вернуться на жизнь. Никогда не попросит. Вот. Мы должны как-то всегда это осознавать, помнить об этом. Жить как-то самому пытаться что-то сделать. Нет. Вот. Я еще помню, там и Белки, они мне рассказывали. В прошлом году как-то пожертвовали нашему Махараджу $100. Он очень обрадовался. Он там недалеко рассказывал. Очень много мне таких мелочей каких-то рассказывали. начинаю гадиться, сказал, да, спасибо большое, на самом деле, очень гадиться. Вот. И я знаю, что еще после того, как он подарил мне микрофон, то есть попавали, и его какая-то матушка, там, потом через несколько дней, она попросила меня микрофон сараджа. Ну, неважно, в общем, потом через какое-то время меня попросили, не мог ли я записать джапу, свою джапу, кассету. Он сказал, что если бы я смогу вести, я не смогу. То есть, конечно, все появляется, потому что кто-то дарит на микрофон, на эскиз, ветера. Но почему кто-то, почему не я, почему не мы? Вот. И еще, я помню, то, что к монаху на дороге рассказала, в этот раз мы были, когда я сказала, он сказал, что на самом деле мне потребовалось несколько лет, мне требуется несколько лет после того, как я уже дала инициацию своим ученикам, чтобы хоть немножко узнать их, какие он так сказал. То есть у нас очень такая, особенно в Союзе, такая тенденция существует, какого-то мистического такого отношения гуру, что гуру он все знает, он все знает, он все знает про меня, что я архитектор, что мне 26 лет, что я там родился там-то и живу там-то, и мои родители такие-то, я живу этим, живу тем. Ничего он не знает. Гуру Махараджа нас не знает. То есть он знает, конечно, но он видит в нас то, что мы... Я думаю, вы понимаете, что я не вижу. Он очень многое о нас не знает. Если мы будем ему раскрывать себя, раскрывать свой ум, мы поможем ему таким образом помочь нам. Мы поможем ему служить Кришне, его служение Кришне помогает нам, делать нас счастливыми и привести нас к Кришне, приблизить нас к Шиле Прабхупаде. Это его служение. Если мы будем открывать ему себя, как говорит, потому что он держится до последнего, до крайней ситуации, то мы поможем ему таким.
Храмы на пожертвования своих учеников. Представляете, храмы строят на пожертвования своих учеников. И, например, даже у населения Союза, ему очень большие суммы поставили. Ну, ученики, да, они собирают. Наш Махарадж не хочет, что храм.
На самом деле, наш Махарадж этого не хочет. Он хочет, чтобы мы распространяли книги. И это его миссия, он хочет, чтобы мы делали это. Не каждый может собирать лакши. Например, Гаваки это вообще как, это ее служение постоянное. Она в жизни распространяет, может, такой бук. Вот. Это ее постоянное служение собирать лакшми, на ее лакшми построить, вообще строить стопнипальский храм. Все, что она собирает, это строить центральный лакшми. Это ее служение, ее Махарадж сказал это делать. Наш Махарадж, значит, не против.
Но он будет против, на самом деле, если...
Он будет против. Но мы, тем не менее, мы должны как-то это, об этом думать, когда мы распространяем книги, мы имеем какие-то проценты, мы эти проценты не живем.
Я думаю, что мы с Вишняком идем в эту нормальную комнату, в эту
комнату.
На самом деле, для человека, который показали, что это работает, в жизни, в моей комнате, это обычно даже с такими проблемами. То есть если мы можем посмотреть, что вот эти вопросы, мы стараемся быть подобным, хорошо, что это то, что они имеют свои комнаты, квартиры. Хотя бы, может быть, перед поездками где-то на GBC, да, мы могли бы снимать нормальные зоны, нормальные аппликации.
На самом деле, он даже на нас положиться не может, потому что этот раз, я знаю, что он взял Гуру Панну несколько раз, обращался к нему с просьбой о помощи, он не мог, я тоже не помог мне, как бы сколько такого, чтобы он как-то сообщил, не помог, или чтобы он костылей достал, или еще что-то. Он не очень постоянно к нему обращался, не надо даже не просить. Ну, кстати, хотя понятно, что там, мы не знаем английского, для нас очень сложно, в Индии особенно, это все понятно. Мы должны подойти к этому, чтобы совсем таких столков, чтобы помощи вообще да, из нас было. Не так, конечно, но мы можем стараться. Спасибо всем. Спасибо.
наш Махарадж, хотя очень много сестер, братьев, кажется, я знаю, что они с очень возвышенными способностями распространяют массу книг. И она не предалась. Поэтому служение Ване. Но служение Бабы в точке тоже очень важно. Мы сейчас были на поле на одной лекции, так и что она Кришна Госвами. Он сказал, что я никогда не стремился, к тому, чтобы держаться подальше от этого права. Как только у меня была какая-то возможность иметь личное служение, личное общение с ним, я всегда старался схватиться за это и делать это. Он говорил, что это очень неправильно, потому что ну, кто-то же все равно сделает. Ну, кто-то посылает, ну, кто-то приготовит, ну, кто-то принесет, кто-то сделает. Конечно, естественно, он свое чистое время не оставляет, это действительно. Даже если мы получаем концертники, даже если мы получим так, мы должны учиться.
Как ты выжил, девочка?
Во взгляде, в действиях учеников, видишь Гуру Махараджа и чувствуешь уже к этому человеку какие-то даже родственные чувства. И самое удивительное то, что Гуру Махарадж как бы выбирает этого своего ученика для того, чтобы тебе помочь. В таких очень экстремальных ситуациях, вот я хочу рассказать, думаю, что Шнурат уйдет, он не ушел. Вот на самом деле говорю, так случилось, что я не рассчитала свои силы, и ноги уже полностью были обожжены настолько, что ходить больше не хотели. Я выбирала на асфальтовой дороге путь там, где он более-менее стер, вот, и было немножко легче ступать, но стоит немножко в сторону или что-то там, какие-то камешки, колючки, и все, появляется такой нервный шок и гримаса на лице. Но я все равно шла, 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 думаю, надо, надо, надо. А потом вдруг думаю, что происходит, почему я должна терпеть эти аскезы? И вообще, зачем мне этот холод? Почему я здесь оказалась? Да? Такие мысли начали приходить в голову. Раскаленное солнце пустыни, и где никого, впереди далеко идут брахмачари. И сзади тоже брахмачари, и тоже далеко. Я иду одна. И еще вот в конце пути где-то, километров за 5, начали липнуть эти маленькие дети. И все просто эти группы. Я держусь за этот пояс не потому, что у меня там много. У меня там вообще только на отъезд осталось, нельзя. Вот. А потому что я как-то держусь за него, держу себя таким образом. Вот. А потом смотрю, впереди показалась группа. А, еще была такая шутка с холмом. Говорит, Хам Хил, ты что, решил меня по второму разу пустить? Потому что дорога буквально уходила за горизонт. Только я подумала, сейчас повернем, и автобусы вот-вот покажутся. И эта мука закончится. Оказалось, что все как-то наоборот. Вот. Ну, в общем, я так припустила, думаю, быстрее идти, все-таки легче. И присоединилась к группе, которую вел Махарадж. Вот, думаю, о, Гопал Кришна Махарадж, теперь прибавится мне энергии, теперь станет легко. И обычно там, где гуру, они уже все знают, они не заходят в разные другие места, они идут прямо. Там ни печи, ни краны, ничего этого нет. Сразу идем к автобусу. Вот я пристроилась к этой группе. Оказывается, это был, конечно, Перес. Специально для самых близких своих учеников. Начал водить по городу. Еще несколько раз вокруг различных достопримечательностей. И возле каждого что-то рассказывала, и возле каждого преклонял колени и долго молился. И вот я вся обожженная и уже почти безумная, в голове творится непонятно что, там раскаленные мозги. Думаю, нет, эта группа не для меня. Вот. Вышла на дорогу, которая была уже в автобусе. Всех оставила, и опять почему-то Кришна оставила меня в полном одиночестве. Но ко мне все время пристраивались дети. Вот. А потом дошла до автобусов, которые оказались не нашими. Думаю, вот это наши автобусы. Вот здесь я и буду всем ждать. Но я так подумала, что я пришла первая, там, в какой-то середине. Вот. Присела, и рядом со мной присела матушка индуска. Какой-то мальчик нашел мне девушку. Я проситрусы. Мне дотронуться невозможно, он меня начал трогать. Она сидит у моих стоп и как-то такая добрая. Ну, думаю, наверное, я уже оставляю тело. А она сидит и ждет, когда это случится. Вот. Этот мальчишка дергает меня и дергает. И притом он большой, и в общем-то... Я взяла, начала дергать его. Будет говорить то же самое. И он сразу ушел. Вот. А потом подошел к Рабху, тоже индус, и говорит мне, мол, там ваш, идите туда, должен идти. Ну хорошо, пошла. Ступить невозможно. Прошла, наверное, метров 200 и взмолилась, Махарадж, не могу больше. Просто взмолилась, и такая гримаса на лице, истерика, уже думаю, вернее, что я думала, уже мысли никаких нет. Понятие, что раз. Стоило вспомнить о Махарадже. Не то, что вспомнить, конечно, я не забываешь никогда. Но это такие моменты, когда уже просто не владеешь собой, и тело отказывается, обращаешься именно к Махараджу. И он прислал Вишнуврата со своими тапочками. И я так бодренько дошла, и все оказалось очень хорошо. Только потом мне сказали, что нужно было ползти. И без тапочек. Вот. И вот этого чуть-чуть опять не хватило. Но это было поразительно. И потом, это не первый раз, когда появляется Вишнуврата, вы мне такие маленькие, когда Махараджи просто необходим. От учеников действия эти очень даже проявляются в моей практике, что происходит почти постоянно. Ему смешно.
Буквально вылезли.
То есть я вчера рассказывал уже, но оно действительно очень интересно, как это очень лучше.
Да, очень любит. Даже думаю, что такой, не знаю, какой-то ученик там действительно куча всяких проблем, теперь такой проблемы. И видишь, когда Махарадж как относится к нему, то есть вот, очень с любовью даже думаешь, вот. Ну, на самом деле, подотрека этого задала на самом деле, а Махарадж ночью, он так очень, очень страдательно относится к ученикам.
Но с другой стороны,
ничего не
на самом деле, он может и отругать очень неплохо даже. Не знаю, вы были среди нет, но Эндрю, как бы, Шнрадингер, как Мурай, но он человек 8.
Это какой-то
цепок,
который
нельзя. Да, на самом деле, это очень...
В принципе, я ее рассказывал на прошлой встрече, то есть это в прошлом году. Но, может быть, не все слушали, это
расскажи.
То есть это был как раз, по-моему, в общем, один из ранних приездов Гуру Махараджа, и действие происходило в московском офисе. Тогда московский офис располагался недалеко от Кремля, там такой знаменитый дом на набережной. Была такая однокомнатная квартира. Вот. И лично мне, например, очень связано много воспоминаний с этой квартиры, там, когда там разные Махараджи останавливались, когда там третий раз останавливался. Вот, и, в общем-то, это одно из самых ярких воспоминаний. То есть там как, там одна комната, например, Махарадж и прихожая. Вот, и как-то мы раз там сидели, вкушали, там был Джагва Сундара, я и Гурай Мишка, тогда еще Пунтар. Вот. И нет, Джагра Сундара как раз не было. Вот. Он как раз должен был приехать на поезд. И Гуру Махарадж, он вышел и сказал, Мурари Кришна, ты должен пойти и встретить обязательно Джагра Сундара. А Мурари Кришна так как не приходил. Сейчас. Махарадж один раз вышел, второй раз. Он, когда он второй раз вышел, он сказал, если ты через 5 минут не пойдешь, я тебя выгоню. Я пинками был. И действительно, когда 5 минут прошло, открыл дверь и показался Махарадж. Я лежал такой большой синий ботинок. Мурари Кришна сразу там интересовался происходящим, прекратил жевать, посмотреть, что делать, что будет дальше. Махарадж медленно поставил шнурки, стал надевать этот шмат на ногу. Когда Мурари Кришна понял, что дело пахнет паленым, пытался по комнате, стал хватать какие-то вещи. Сначала он схватил свой поднос, хотел куда-то его спрятать, потом смотрит, поворачивает заряженные шнурки. Он бросил этот поднос, схватил свою одежду, попытался натянуть брюки, но понял, что не успеет. И вот в таком состоянии, прыгая на одной ноге, на ногах, штанине, он быстро выскочил там, на личную клетку. Махарадж как с таким с чувством таким захлопнул за один дыр, пинком войти, ну, там, один ботинок. На самом деле, вот...